Дорога королей. Наемник. Часть вторая. Глава первая. Незавершенный разговор. «Так, спокойно», — негромко скомандовал я. «Смотреть по сторонам. Кривой, Синица, вы к столбам». Дождавшись коротких кивков, я продолжил раздавать указания. «Зеленый, бабник, проверьте коней». Что примечательно, лошади и повозка были на месте. Казалось, что животных вообще ничего не заботит. «Командир, можно я тоже к лошадям?» — спросил Скальп. «Нет, будь здесь, охраняй Алефа. Ты единственный из нас, кто сейчас на что-то способен». Скальп кивнул, а я вспомнил, из-за чего он мог начать переживать. «Бабник, посмотрите, там ли медвежонок?» — добавил я. Бабник кивнул, переглянувшись со Скальпом. Последний благодарно улыбнулся. Бегун уже наложил стрелу на тетиву и был наготове. Я заметил, что Алеф при этом побледнел еще сильнее. Его била дрожь. Он стоял рядом со Скальпом, опустив голову вниз. Может, и правда заболел. «Осторожно выходим из леса к краю поляны», — продолжил я, глядя на оставшихся наемников. «Дальше не двигаемся, ждем, когда вернутся наши». Дождавшись ответных кивков от молчуна, Скальпа и бегуна, я зашагал вперед, обнажив меч. Алеф шел сбоку от Скальпа. Я смотрел в спины зеленого и бабника, которые, осторожно озираясь по сторонам, уже почти добрались до лошадей. Присмотревшись, я увидел, что кони все так же привязаны, вот только не к бревну, а к скелету крупного животного. Наемники исследовали пространство. Бабник подошел к своему коню и успокаивающе похлопал того по шее. Зеленый заглянул в повозку и под нее. Похоже, что там все в порядке. К тому времени Синица и Кривой уже оказались у столбов. Я увидел, как Горбоносый схватился за голову. После этого Кривой ему что-то сказал, и они принялись перерезать толстые веревки, которыми были привязаны люди. Алеф наблюдал за ними и, казалось, не дышал. «Так, коням!» — тихо скомандовал я. «Алеф, вы в повозку. Скальп, проследи. Оружие не убирать, будьте наготове. Начинайте двигаться к тому выезду, а я пойду посмотрю, что там происходит». Кривой, подхватив человеческое тело под руки, оттащил от столба, а Синица побежал мне навстречу. Я шел, пригнувшись и глядя по сторонам. То и дело, на пути встречались невысокие кучи из человеческих костей, и я их обходил по широкой дуге. Мы встретились примерно на полпути, и Синица стал сбивчиво говорить. «Сатир, там жмот и бес». «Ну, это понятно. Что с ними?» — спросил я. «Жмот дышит», — хмуро ответил он. «Бес...» «В общем, ему нечем дышать. Ему чуть голову не отрезали. Там все в крови». «Перерезано горло?» — уточнил я. Синица кивнул. «Я еще готов смириться с галлюцинациями, но на беса смотреть страшно». «Пошли», — стиснув зубы, сказал я и направился к двум торчащим стволам. «С одной стороны, бес тот еще урод», — рассуждал Синица. «Я не сильно опечален, но с другой...» Он осекся, встретившись со мной взглядом. «Мы лишились товарища и лекаря», — сказал я, глядя на него. «Здесь есть от чего печалиться». Выдержав недолгую паузу, я спросил. «Что-нибудь необычное заметили?» Поймав его удивленный взгляд, я уточнил. «Ну, что-то более странное, чем это все». «Тебе лучше самому увидеть», — неопределенно ответил он. «А так повсюду пепел и кости. Место здесь...» Синица сплюнул. «Сатир, я не в претензии к тебе, но это дело мне не нравится. Не подумай, что я решил слиться, но нам явно раскрыли не все подробности». «И какие предложения?» — спросил я. «Да никаких, просто я не был к такому готов». «Как и мы все», — взглянув на него, ответил я. Я приблизился к двум столбам, которые были не менее 3 метров высотой. Черные, покрытые витиеватой резьбой. Толщиной в обхват взрослого человека. Присмотревшись, я понял, что узоры изображают различных монстров, вроде тех, что гнались за нами, и бегущих в страхе людей. Интерпретации были разные, но почти всегда за спинами монстров стоял большой пес. На каждом изображении его глаза были выделены чем-то зеленым и прозрачным. То ли смола, то ли камни, но выглядело внушительно. К одному из столбов спиной ко мне все еще был привязан бес. Видимо, Синица и Кривой решили, что отвязывать его нет необходимости. Я пока не решался обойти и посмотреть на него. «Парни, беса тоже надо отвязать. Здесь мы его не оставим». «Ну, не с собой же его вести», — поднял брови Синица. «Похороним по дороге, но и оставлять его здесь я не буду». Все вокруг было залито кровью. Складывалось впечатление, что вокруг разлили не одну сотню литров. На этом столбе, прямо поверх узоров, значились различные надписи из серии «Еда для песика», «Жалкий трус», «Мокрые штанишки» и другие обидные характеристики из тех, что упоминала девочка в своих стишках. Выглядело это нелепо и оттого еще более жутко. «Синица, пожалуйста, сходи до наших, пускай пригонят телегу сюда. Они свободно проедут. Погрузим жмота с бесом и убираемся отсюда». Синица нахмурился, но сразу же отправился выполнять поручение. Я подошел к кривому, который сидел на земле рядом со жмотом. Жмот был бледный, как мел, и слабо дышал. «Осматривали его?» — спросил я. «Ранение есть?» Кривой отрицательно покачал головой. «Есть мысли, что с ним?» Кривой безразлично пожал плечами. «Оклемается», — ответил наемник. «Ты сам-то как?» — спросил я. «Жив, командир. Что со мной будет?» «А по поводу происшедшего что думаешь? Ты о бесе или о призрачном псе?» — спросил он, поглядев мне в глаза. «Наверное, и о том», — нахмурившись, ответил я. «Ну и взгляд же у него». «Беса жалко, он был весельчак», — отведя глаза в сторону, ответил Кривой. «А в остальном от страха можно получать удовольствие. Нужно только это понять». Затянулась долгая пауза, которую я почему-то не решался нарушить. Я поднялся и обошел столб, к которому был привязан бес. Картина, конечно, жуткая. Синица не преувеличивал, когда сказал, что бесу больше нечем дышать. На его шее зияла глубокая рана. Причем нанесена она была под углом, так что шея буквально была вывернута наружу. Выглядело это устрашающе. «Пес ведь на тебе тоже оставил метку. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Кривой каким-то чудесным образом оказался у меня за спиной». Он задумчиво смотрел на беса. «Метку?» — спросил я. «Изображение пса под левой ключицей», — пояснил Кривой. Я в ответ кивнул. «Сразиться со своими страхами непросто», — продолжил он. «Нужно быть либо дураком, либо иметь нечто более важное, чем ты и сам. Для наемников это просто. Над нами всегда стоит заказчик и договор», — он посмотрел мне в глаза. «Но мы прошли испытания повелителя страха, правда ведь?» Я неопределенно кивнул. Хотя его рассуждения навели меня на интересную мысль. Получается, что если здесь окажется трус, у которого чувство долга выше инстинкта самосохранения, то пес ему не будет страшен. Но если так рассуждать, то в принципе всем людям присуще бояться. Видимо, только долг и делает из нас храбрецов. Вскоре к нам подкатила телега. Ее вел бабник, а лев сидел на деревянном полу, укутанный одеялом. Наемники тревожно поглядывали на погибшего товарища, но никто не решался заговорить. Окружающая обстановка давила. Столбы и разлитая вокруг кровь не располагали к беседам. Ну, всех, кроме меня и Кривого. Несмотря на жуткое место, да и факт того, что один из моих людей убит, я был вполне спокоен. Мы начали загружать бесчувственного жмота и беса. Причем я специально распорядился ничем не закрывать тело убитого и положить его так, чтобы Алефу было хорошо видно. Заодно и посмотрим на его реакцию. Ребята торопились изо всех сил. Видимо, антураж прибавил сил наемникам, и у них открылось второе дыхание. В итоге мы погрузили тела в телегу и отправились в путь меньше, чем за 10 минут. Всем не терпелось поскорее убраться из этих мест. Я обратил внимание, что скальп уже держал под мышкой медвежонка. Видимо, он его все же отыскал. Здоровяк выглядел вполне довольным, даже несмотря на происходящее. «Так, я поеду с господином Алефом в телеге. Все в дорогу и глядите по сторонам». Удивительно, что, несмотря на разбросанные повсюду скелеты, лошади вели себя вполне спокойно. Когда столбы и жуткое поле скрылись за деревьями, все будто разом выдохнули. Вокруг шумел лес, чирикали птички, дятел отбивал дробь. Все выглядело мирно и спокойно, будто до этого ничего и не было. Никаких монстров, испытаний и убийств. Только бес и напоминал о том, что недавно все совсем было иначе. Наемники верхом на конях озирались по сторонам. Их не могла сбить с толку окружающая благодать. Думаю, они еще долго не смогут расслабиться. Убедившись, что до нас никому нет дела, я повернулся к Алефу. «Господин Алев, у нас не принято задавать вопросов», — начал я. «Но, учитывая, что видел, как вы полчаса назад перерезали мне горло, я думаю, что имею право на ответы». Алев встревоженно посмотрел на меня. Его глаза были направлены на мою шею, будто он хотел удостовериться, нет ли там свежей раны. «Я не понимаю, о чем вы, господин Сатир?» «Например, я хочу знать реальную цель путешествия. Что за испытание и кто такой этот повелитель страха?» Алев смотрел на беса и молчал. «Я знаю про испытания, но хотел бы услышать подробности от вас. Я блефовал, но мне нужны были ответы». Видя, что Алев не спешит ничего рассказывать, я продолжил. «Пока вы были не в себе, ко мне подошел каждый из наемников с вопросом, может, ну его, это путешествие. И знаете что? Думаю, как только мы выберемся обратно на тракт, большая часть из них захочет уйти. И я не буду их останавливать. Не вижу причин удерживать людей, когда сам не понимаю, куда их веду. Господин Алев, мне нужны ответы». Я хотел надавить на него с позиции взрослого. Не знаю, что толкает его вперед, но он все же ребенок. Я подумал, что манипуляция из серии «Взрослые уйдут, и ты останешься один» сработает. Однако от ответа Алефа я едва сам не застыл с отвисшей челюстью. «Так уходите», — спокойно ответил он. «Я продолжу путь один». Повисла долгая пауза. «Мы не будем разрывать контракт. Однако я считаю, что нас недостаточно посвятили в условия задания. Я бы даже сказал, ввели в заблуждение. Мы должны были вас сопровождать. Но мы не обсуждали никаких испытаний и жертвоприношений». Я ткнул пальцем в беса. «Повторюсь, я хочу знать, что это было. Что это за испытание? Что за призрачный пес? Я несу ответственность за вас и за своих людей. Я не могу принимать правильные решения, не понимая, что происходит на самом деле». Алев молча слушал мои доводы, глядя мне в глаза. Он был бледен, его била крупная дрожь, но взгляд его был тверд. Не было в нем страха и никакой слабости. Он спокойно смотрел на меня в упор. Пауза снова затянулась, и я добавил. «Господин Алев, мы с вами на одной стороне. Я просто хочу знать, куда мы идем». «Господин Сатир», — спокойно ответил он, — «если на нас, из-за деревьев, прямо сейчас нападут разбойники, или кто-то из благородной знати вдруг решит на нас поохотиться, вас эта неожиданность тоже заставит думать о разрыве контракта. Мы ведь не предполагали такой возможности». «Как раз на такие случаи нас и нанимают», — немного смутился я. «Да, однако предполагается, что такое не произойдет, и все будет в рамках нормы, да? Да и график нападения зверей я вам тоже не предоставил». Сказать, что я смутился, ничего не сказать. Что-то он слишком грамотно говорит для перепуганного ребенка. «Да, задание оказалось сложнее, чем ожидалось сначала, но и я заплатил достаточную цену за ваши услуги». Он смотрел на меня в упор, почти не моргая. Если бы его при этом не трясло, я бы, наверное, даже извинился перед ним за дерзость. «Господин Алев, я не пытаюсь выбить из вас дополнительную оплату. Я лишь хочу узнать подробности, узнать, что нас ждет впереди. Я видел, как умирали мои люди один за другим. Да, они сейчас живы, пускай и не все», — я взглянул на беса. Алев тоже смотрел на него. «Я дрался с огромным псом, размером с дом, спасая вас». А потом стоял на коленях, наблюдая за тем, как вы вскрываете мне горло. Алев вздрогнул при моих словах, однако другой реакции не последовало. Он все так же молчал, не сводя глаз с мертвеца. «Я предполагаю, что впереди еще будут испытания. Я лишь хочу быть готовым к тому, что нас ждет. Один из моих людей уже погиб. И я думаю, что он не сам упал на нож, привязав себя после этого к столбу. Я надеюсь, что жмот скоро придет в себя. И уверен, что его история удивит меня не меньше, чем те, которые мне рассказали остальные. Господин Алев, я повторюсь. Я хочу знать подробности, чтобы знать, к чему готовиться». Алев молча посмотрел на меня, будто на что-то решаясь. Вокруг как раз стало светлеть. Похоже, мы подъезжаем к главной дороге. «Господин Сатир, да, это было испытание», — начал он, глядя куда-то в сторону. «Тот пес, повелитель страха, он... Вы правда с ним сражались?» «Я ударил его, после этого он исчез», — смущенно ответил я. Олев снова посмотрел на меня, но на этот раз в его взгляде читалось удивление, перемешанное с восхищением. «Господин Сатир, это лишь несколько воинов за всю историю сражались с псом. Так мне говорил отец. Даже он не видел пса во время своего испытания. У вас есть метка?» «Голова пса на груди», — уточнил я. «Вы тоже прошли испытание», — кивнул он. «Господин Олев, пожалуйста, расскажите об этом испытании и о том, что нас ждет дальше». «Отец мне рассказывал про призрачного пса, когда я был маленьким. Он один из хозяев этих земель. И зачем мы сюда ходили?» «Сатир», — окликнул меня бабник. Телега качнулась и остановилась. Я посмотрел вперед и встретился глазами с незнакомым воином, возглавлявшим отряд из 8 человек. Хотя, нет, я видел его раньше. Он был среди тех бойцов, что явились мстить вместе с деревенскими 2 дня назад. Ох, неспроста он здесь. Видимо, решил продолжить тот разговор.